Я вас приветствую. Мир вам Божий. Прочитаем в начале текст из Евангелия от Иоанна, 9 главы, 1 и 3 стиха. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 3 стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Аминь. Я как-то читал на этой неделе вот эту главу, размышлял об этом событии, об этом исцелении. Казалось бы, рядовое исцеление. В жизни Иисуса Христа было много таких моментов, когда Он исцелял больных людей, когда Он слепым давал зрение. Но вот эти три стиха натолкнули, по крайней мере, меня на мысль о том, насколько же непостижимы для нас вот планы Господни, насколько Бог на самом деле, еще, насколько нам еще нужно познавать и познавать Бога, и как этот процесс великий, бесконечен, что мы до конца так и не можем себе в своей жизни ответить на, казалось бы, простые вопросы. Почему, зачем, для чего? Ну, лишь одному Богу известны многие вещи в нашей жизни. Мы не можем себе ответить на вопрос, почему войны происходят, почему самолеты падают, почему люди погибают, почему дети погибают, почему наши близкие, может быть, уходят, почему дети наши болеют в конце концов, почему мы тратим какие-то, у нас происходят какие-то бури в жизни, и мы что-то теряем, чего-то лишаемся. Мы не можем себе дать на эти вопросы ответ. Но Богу все известно. И вновь размышляя, понимаешь, Господи, насколько я мал перед Тобою, насколько я еще ничтожен, что Ты творишь свою великую волю, а я всего лишь Твое творение, всего лишь человек. И что я могу? Что я могу сделать сам для себя? Что я могу достичь сам своими силами без Тебя, Боже? Вот, проходя, увидел Иисус человека слепого от рождения. Написано, что этот человек был слепой от рождения. Я подумал, ну это же не был там пятилетний мальчик, который там 5 лет назад родился, маленький еще. Написано, что этот человек был довольно-таки самостоятельный уже. Он просил милостыню. Он уже прожил какую-то часть своей жизни. И он, может быть, даже смирился с этим состоянием, что он слеп. Ну, он другого не видел, другого не понимал. С этим смирились его родители, потому что родители, когда дальше мы читаем по этой главе, их спрашивали фарисеи, они говорили: ну он уже в совершенных летах, он уже довольно-таки взрослый, что вы нас спрашиваете? Он сам своей жизнью так дал Бог, и он, такова его жизнь. То есть ему было не 5 и не 10 лет, он, может быть, лет 30 как минимум, потому что совершенные лета, скорее всего, наступали после 30 в той культуре в то время. И этим же вопросом задались ученики. Вот для чего Иисус, вот этот человек, 30 лет, вот он родился слепым? В чем проблема? Он ли так сильно, ну, хотя странный вопрос. Ученики спрашивают, кто согрешен, он или родители его? Как он может согрешить, если он уже родился таким? Они задавались вопросом, ну ладно, если не он, понятно, но за что такое, казалось бы, с человеческой точки зрения, наказание человеку родиться слепым, прожить 30 лет слепым? Может быть, родители согрешили, и вот из-за этого сын несет наказание. Они задавались вопросом, и тут ошеломляющий ответ Иисуса, что ни он, ни родители, но это для того, чтобы в нем явились дела Божье. И причем это же надо было человеку прожить 30 лет без зрения, как минимум. Вырасти ребенком, пройти юность, детство, вырасти, стать взрослым человеком. И только потом, чтобы через вот этот период времени долгий, может быть, много случалось в его жизни, много всего прошло уже в его жизни, этого человека слепого. И только в определенный момент, вот в этот момент, когда проходил Иисус Христос, мимо него, он должен был его исцелить. И именно для этого момента все это произошло. Для того, чтобы в этот момент этот человек получил исцеление и к нему вернулось зрение. Не знаю, я как-то в последнее время все чаще и чаще задаюсь этим вопросом. Господи, покажи мне, для чего то или иное. Господи, для чего мне это? Для чего моим родным это? Господи, в чем Твоя воля? Для чего вот происходит то-то или то-то в моей жизни? То-то или то-то в жизни моей семьи? То или иное, для чего, Господи, открой, покажи мне, потому что от такого состояния непонимания, от состояния, может быть, неясности, наступают проблемы, внутренние проблемы, проблемы с унынием, проблемы с сомнениями, проблемы с каким-то вот внутренним таким, внутренней тяжестью душевной. От того, что, может быть, мы неясно вот в этих обстоятельствах, не спрашивая Господа, не спрашивая у Господа, не общаясь с Господом на эту тему и не ища у Господа ответа на эти вопросы, мы просто, наш взгляд затмевается, и нам кажется, что на какое-то время мы остаемся где-то там забытые, оставленные, и Бог нас не видит, и Бог за нас забыл. Первое, что приходит на ум, вот мы прочитали здесь людям с человеческой точки зрения, это, ну, грех, естественно, что еще может быть? Раз у человека проблемы в жизни, значит, это грех. Об этом же подумали и друзья Иова, помните, когда они пришли и начали утешать, ну, на самом деле они искренне вот хотели, сопереживали, искренне хотели ему помочь. Но у них была одна мысль в голове, они себе другого не могли представить. Они подумали, что Иов, ну если вот, вот такое вот тебя постигло, то 100% у тебя проблемы с Богом, у тебя проблемы с грехом. Тебе надо в чем-то искать, вот найти эту причину, каяться в ней, исправляться. Не знаю, как те или иные обстоятельства, те или иные случаи, те или иные вещи в нашей жизни объяснять. Не все они могут объясняться с точки зрения как наказание за грех. Не все они могут объясняться с точки зрения как кара Божья или, знаете, как, даже как момент Иова. Я не думаю, что те случаи, как у Иова, такие случаи, как у Иова, случаются, ну, чуть ли не каждый день, и это так обыденно и просто. Может быть, испытание. Но я хотел сегодня поговорить и назвать свою... Мы будем изучать другой отрывок, смотреть и разбирать другой отрывок из Писания. И я обусловил его или так назвал его таким выражением, что делать, когда опускаются руки. Мы христиане, да, мы верим в Бога. Мы служим Богу, мы хотим угождать Богу, но в некоторых моментах нашей жизни мы просто чувствуем, что наши руки опускаются, что мы как-то унываем, что мы понимаем, что раз какой-то там удар волны, с другой стороны удар волны, и мы чувствуем, что мы обессиливаем. Что делать, когда вот происходит такое? Что делать, чтобы не опускались руки? Итак, текст, который будем читать, это послание к евреям, 12 глава, 11, то есть 11-12 такой будет текст из двух глав. Мы начнем читать отрывок из послания к евреям, 11 главы, 32 стиха. «И что еще скажу? Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и о Иефае, о Давиде, Самуиле, и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все это свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссев одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Аминь. И вот, когда все это вокруг происходит в моей жизни, в твоей, и когда читаешь вот эти слова, понимаешь, что на самом деле ты не тот, кто самое большее обиженный в этом мире, и ты не тот, кто самое большее терпел, далеко не тот. И вот этот отрывок, он, в принципе, вся 11 глава начинается перечисление героев веры, отцов веры, начиная от Авеля и дальше, и через Авраама, Моисея, всех, вот, всех рабов Божьих, тех, кто в Ветхом Завете были столпами, примерами Божьего послушания, Божьего служения. И дальше потом уже автор послания к евреям пишет: я не могу каждого перечислять дело, каждого жизнь, но представьте себе, как их много было. И говорит, перечисляет, что вот и Самсон, и Варак, и Гедеон, и разные-разные герои Библии. И потом о них говорит, что посмотрите, как они жили. Казалось бы, творили великие дела. Такие дела, такие чудеса творили от имени Божьего. Угашали силу огня и так далее, и так далее. Великие чудеса. Но многие из них скитались. Многие из них терпели бедствия. Многие из них были побиты. Многие из них были в скорби. И о них вот это место говорит, что тех, которых мир был недостоин, те, которых весь мир был недостоин. Представляете себе, какое сравнение? Весь мир был недостоин вот этих людей. Настолько они были избраны Богом, настолько они были посвящены Богу. И если Бог так распорядился, что в их жизни были обстоятельства, наверное, не самые сладкие, не самые приятные, то в этом сравнении, смотря на себя, что мы можем сказать о себе? Есть такое, последний момент в этой 11 главе, говорит в последнем стихе: «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Этот стих наводит нас на мысль о том, что на самом деле мы будем неправы, если мы будем искать рая здесь на земле. Вот то, что мир пропагандирует, что вы кузнецы своего счастья, человек кузнец сам своего счастья, человек должен добиться рая на земле, человек должен добиться, вот знаете, даже есть богословие, богословие, да, как называется, успеха, да, процветание. Если вы христианин, у вас все должно быть супер, на высшем уровне. У вас должна быть лучшая машина, лучший дом, лучшая семья, лучшее здоровье и все самое лучшее. И виллы, и радость, и счастье, и все такое. Но здесь этот стих говорит, что вот даже те, которых мир был недостоин, даже они не получили вот этого, вот этой радости, этого шика здесь, на земле, потому что Бог приготовил для них и для нас. Представляете, какой интересный момент? Что мы вместе с теми вот героями, с Самсоном, с Гедеоном, Бараком, Самсоном, Ифаем, Давидом, Самуилом и другими пророками, всеми теми, кто перечислил, Бог приготовил для нас вместе с ними нечто лучшее. Вот об этом надо думать. Что у нас будет когда-то нечто лучшее, намного лучшее, чем то, что мы имеем сейчас. И Бог знает, что в какой-то определенный момент, что из нас лучше всего, что нам нужно послать, что нам нужно дать в этой жизни, чего нас нужно лишить в этой жизни. И в 12 главе, уже дальше в этом отрывке, есть несколько моментов, которые я хотел бы сегодня заострить на них внимание. В первом стихе написано: «Свергнем с себя всякое бремя». Знаете, была детская проповедь, и говорилось о том, что как слова влияют на нашу внутренность, да, на наше сердце, на нашу душу, на наши эмоции. Вот в том же случае, о котором мы говорили, в случае Иова, когда к нему пришли друзья и начали его наставлять, и, знаете, они, наверное, больше приносили ему боли, больше ему приносили неудобства своими утешениями, чем на самом деле утешение. И в нашей жизни есть такая опасность, что мы можем где-то что-то высказать, свое мнение по поводу кого-то, и это мнение, оно окажется, оно прилепится к этому человеку, и это мнение будет, ну, каким-то, так, знаете, тяготеющим бременем на сердце этого человека. Тот же момент произошел, наверное, и в жизни вот этого слепого. Представляете, вот жить, и когда мимо тебя проходят, и, наверное, и все вот там, кто-то, может быть, вслух высказывался, люди говорили: «А, грешник, так тебе и надо, мол, ну». Или там у тебя, наверное, родители такие грешники, что вот ты вот столько времени, и вот такие у тебя проблемы. Так ты родился, Бог тебя так наказал. Вот очень, очень надо быть с этим осторожным, потому что я много раз испытывал такие моменты, вы знаете. Казалось бы, ну что такого? Ну кто-то высказал свое мнение. И потом дьявол использует вот это вот высказанное мнение, и если есть вот эта слабинка в сердце, он начинает тебе эту мысль развивать, и ты думаешь: да неужели, ну на самом деле, наверное, так, вот а мне так сказали, вот, наверное, где-то они правы. Наверное, и вот это является тяжким бременем внутренним для нас. Не обязательно это бремя от греха. Это может быть просто вот такое состояние, знаете, внутреннего переживания, уныния и растерянности, когда мы не видим просвета, не видим ясности. «Свергнем с нас всякое бремя и запинающий нас грех». Второе. Второй выход, второе как бы решение для того, чтобы избавляться от вот этого состояния уныния, опустившихся рук, автор пишет, что свергнем с себя запинающий нас грех. И первое, что мы, наверное, в первую очередь, что мы должны делать, когда мы чувствуем, что в нашу жизнь пришло уныние, разочарование, какие-то нерешенные вопросы, на которые мы не можем дать ответ, и это нас тяготит. Первое, что мы должны делать, это бежать сразу же к Богу. К Богу идти и говорить: «Боже, я не знаю, вот это случилось со мною. Вот я чувствую, что что-то не так. Господи, в чем я не прав? Открой мне, исповедую перед Тобою. И если я знаю, что я в чем-то не прав, я готов оставить это. Я готов исправить это, чтобы быть угодным Богу». Посмотрите, как пишет Давид в 31-м псалме, 1-6 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Вот это же состояние сердца хочется культивировать и в себе. Чтобы каждый раз, когда мы чувствуем, что что-то не так, прибегали к Господу и понимали, что исповедание, открытие своего сердца перед Господом дает нам свободу, дает нам спокойствие, дает нам вот эту вот свежесть. И нету вот этой тягости на нашем сердце. Разлитие вод многих не достигнет нас, если мы будем в первую очередь уповать и прибегать к Господу. Третий момент. Написано, что с терпением будем провождать дни странствования нашего, предлежащее нам поприще. Да? Вооружимся терпением, братья и сестры. Не знаю, порою кажется, что терпение уже давно кончилось. Тогда надо вооружаться долготерпением. Ведь, по сути, смотрите, интересно, в Библии написано, что плод Духа, один из плодов Духа, это не терпение, это долготерпение. Терпение – это так, это нормально. Терпите, покуда можно терпеть. А вот если вы хотите быть духовными людьми, если вы хотите, чтобы были угодны Богу в служении, в своей жизни, то тогда вам нужно не терпение, вам нужно долготерпение. И во втором послании Фессалоникийцам Павел так интересно пишет им, что вам нужно вооружиться любовью Божьей и терпением Христовым. Вот. Когда мы понимаем, что терпение бывает разное, у каждого своя степень терпения. Но когда мы понимаем вот эту планку, что нам нужно вооружиться терпением Христовым, насколько терпел Христос? Наверное, как никто другой в истории человечества. Столько, сколько претерпел Христос. И Бог говорит через своих апостолов, через служителей, говорит, что именно столько и вы должны терпеть. Дальше в этом отрывке уже автор повествует о том, что насколько терпел Христос, насколько тяжело ему было, на что он пошел, но он все претерпел. Четвертый момент, он говорит, что не только смотрите, как терпел Христос, вооружитесь этим терпением, но пусть вот эти мысли, пусть они всегда будут для вас, как знаете, как девизом, как печатью: помыслите о претерпевшем. Последний момент. Будем проходить предлежащее нам, не последний момент, а вот в этом же стихе, во втором, третьем стихе, еще один момент. Будем проходить предлежащее нам поприще. в «Радостной вести» этот стих переводится как «будем бежать предстоящий нам забег». Я уже много раз говорил в проповедях этот пример, что апостол Павел видел именно так свою жизнь. Что это определенная беговая дорожка, которую нужно пробежать, и в конце которой есть определенная черта финиша. И в этом беге, в этой ходьбе, в этом поприще, да, есть определенные правила, есть определенный старт, определенный финиш и определенные правила. Вы знаете, в любом спорте есть правила, в беговом спорте тоже есть правила. И там есть некоторые моменты, которые, ну, изначально, если ты делаешь по-другому, то ты не добьешься успеха. И если ты будешь бежать, и в какой-то момент у тебя, знаете, спортсмены бегут, у них нету мобильных телефонов в кармане. И там еще нету там каких-то вещей, которые могут их отвлекать. Представьте себе, бежит спортсмен, вот ему там осталось пробежать 20 метров до финиша, тут ему жена позвонила. Так, надо с женой поговорить, потом добегу. Нет, такого не бывает. И если люди начинают свой забег, спортсмены, то у них есть определенная цель, они смотрят только на эту цель. И пока они не пробегут вот эту черту финиша, они даже глазом в сторону не моргнут, не посмотрят в другую сторону, потому что у них есть цель, им нужно пробежать. И в этом отрывке также автор дает совет, взирая на, когда вы бежите вот это поприще, взирая на начальника и совершителя веры, по определенным правилам, смотрите на цель, смотрите вперед. И дальше в отрывке... Такими интересными примерами автор утешает тех, кому он пишет это послание, и, наверное, нас с вами. Или бы вы забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Интересное утешение. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Интересное утешение. Это, оказывается, мне еще радоваться надо, когда Бог меня бьет. Оказывается, так. Библия так говорит, что это для меня должно быть утешением. Если Бог в чем-то где-то меня наказал, если даже я воспринимаю, я понимаю, что я перед Богом неправ, и Бог меня за это наказал, и я вижу явно, что в моей жизни случилось это наказание, то это для меня радость, что значит, Бог меня любит, значит, я Богу не безразличен, значит, Бог хочет меня в чем-то исправить, хочет меня в чем-то научить, и слава Богу. Если Бог нас наказывает, Он поступает с нами, как с своими любимыми сынами. Только родители, которым недороги, совсем недороги дети, они их не воспитывают, не наказывают, не вкладывают в них. Им безразлично, что творится с детьми. Но те родители, которые любят своих детей, они будут вкладывать, они будут стараться, научать, исправлять. Так же и Бог. И здесь Слово Божие говорит, если вы земных родителей, когда они вас наказывали, уважали, боялись, слушались, повиновались, то коль паче Бога, как к Богу тогда надо относиться? Всякое наказание, 11 стих, в настоящее время кажется не радостью. Да, я с вами согласен, и с Библией согласен, что всякое наказание кажется совсем не радостью. Знаете, недавно случилось такое со мною, когда я реально понял, что, Господи, вот в этом Ты меня наказал, я понимаю причину, Господи, я все понимаю. Господи, ну это же нехорошо, ну как так? Я все понимаю, Ты мне показал, в чем причина, Ты меня наказал. Ну как это не радостно, Господи? Зачем так больно? Да, это так. Написано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Братья и сестры, я не знаю, наверное, я не один такой, да, что в нашей жизни случаются наказания, случаются какие-то бури, какие-то испытания. На прошлой неделе похожая была проповедь, похожая атмосфера проповеди. потому что у нашего, вот, и у Толика, брата, болеют дети, он как бы, он тоже, вот знаете, казалось бы, проповедники, они выходят, и вот у них, кроме того, что они говорят церкви, у них еще внутри Бог говорит им, и еще творится вот такое внутри, внутреннее переживание. Анатолий говорил о своей жизни, о том, что у него вот проблемы с детьми, и вот дети болеют, и у меня почему-то тоже вчера, позавчера дети заболели, и температурят, и я так думаю, Господи, исцели, помоги, и спрашиваю, задаю себе вопросы, Господи, ну как же так, ну почему вдруг ни с того ни с сего, почему и у меня, почему вот молишься, хочешь, чтобы дети были здоровые, но все-таки Господь допускает некоторые неприятные моменты. Я думаю, что все это в конечном итоге в сравнении с той славой, которая ожидает, и с той наградой, которая ожидает и тех героев Библии, которые были в Ветхом Завете, и нас с вами, это все так настолько маленькое, ничтожное. И я думаю, что от этого это не должно нас приводить к унынию. Смотрите, 12-13 стих, последний, который мы прочитали в этом отрывке, говорят так: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающие не совратилось, а лучше исправилось». Вот этот призыв, нужно просто понимать суть, понимать, что мы находимся в руках Божьих, что Бог нас любит, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы и Бога иногда огорчаем и поступаем неправильно, но Он исправляет нас, Он направляет нас, Он показывает нам на наши ошибки, Он ведет нас дальше. И последнее, Бог говорит просто через автора, призывает нас, говорит: действуйте, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено, поднимитесь, взгляните на Христа, взгляните на Господа. Взгляните на цель, которая перед вами впереди. Поймите, что в конце концов вас за этой чертой финиша ждет великая награда. И не унывайте, потому что Бог знает, в чем вы имеете нужду, когда вам послать то или иное, когда вас лишить того или иного в жизни. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Помолимся Господу, поблагодарим Его за все, что Он делает, допускает, творит в нашей жизни.